Доброе утро, в эфире Фарзона. Сегодня у нас шестая серия. И я прочитаю сегодня Мамардашвили и Пруста. Но до этого, как обычно, о чем-то поговорю, расскажу. Так, сейчас мне нужно разобраться кое с чем. Я прочитала тут одно предложение, и я дальше не могу двинуться. The cause of my irritation is not in this person, but in me. The cause of irritation, причина моих чего-то, irritation, это не в каком-то человеке, а во мне. Я пока обозначить irritation не могу. Я понимаю, на русском мне, на русский мне перевести не очень сейчас. И это обозначение тоже мне ничего не даст. Итак, ну хорошо, я это поняла, да, то есть, допустим, я в теории поняла, но теория меня обычно не волнует, как я могу применить это в своей жизни. Что я могу сделать так, чтобы это использовать. Допустим, какая-то ссора с мужем, или, допустим, муж меня обидел, хорошо, обычно муж меня не обижает, и я не обидчивый человек, но, допустим, муж меня обидел, и выходит, я сама дала ему возможность обидеться на него. То есть, опять-таки, да, в силу того, что я не обидчивый человек, мне тоже сложно это разобрать. Хорошо, двигаюсь дальше. Но тоже вот дальше не могу двинуться. Если кто из слушателей может как бы понять вот эту строку, пожалуйста, делитесь именно тем, как вы этим пользуетесь. Окей. Двигаюсь к чему-то хорошему. Пока, мне кажется, я прочитаю Пруста, Мамардашвили, до этого поговорю про свое очередное путешествие, наверное, станет немного понятнее, хоть как бы. Итак, пью утренний кофе, рассказываю про прошлые выходные. Я с мужем поехала в Ольденбург, недалеко от того места, где я живу. Особо я не ожидала от этого места, и как-то я думала, ну хорошо. Он маленький городок, студенческий, я не думала, что он будет каким-то таким, которым я его увидела, допустим. Мне в этом городке очень понравилось. Старые здания сохранились, центр города крутой. Вот. И мне как-то показалось, что может быть, когда, ну, было бы идеально, когда я вообще ничего не ожидаюсь, не ожидаю от, ни от чего. Но в данном случае я очень, так скажем, положительно удивилась. Вот, в том плане, что город оказался красивым. Ну, конечно, заезженные фразы, ничего не ожидай и прочее, прочее. Как бы я этим по жизни не пользуюсь, я ожидаю. Я многого ожидаю. И от себя, и, ну, бывает, от других тоже. Но это редко. Но от мест я ожидаю хотя бы, что они будут как на картинках, но здесь я не гуглила ничего, потому что это Германия, недалеко от нас. И я просто подумала, что ну окей. И мне понравилось. Мне понравилось. Вот, это, наверное, к тому, чтобы вообще ничего не ожидать. Вот, следующая поездка почти через 3 недели, 3-3,5 недели. Едем в Задар, в Хорватию, потом Будапешт, в Венгрию, и оттуда в Прагу, встречаемся с семьей и возвращаемся в Гамбург. Вот, и оттуда домой. То есть выходит примерно 5 стран в течение 6 дней. 3 страны в течение 5-6 дней, в общем. Вот. Я в этих 3 странах не была, поэтому с удовольствием, хотя в Задаре мы останемся только день, но как бы я рада. Любые вылазки для меня — это что-то хорошее. Любой чек-ин, чек-аут для меня — это что-то хорошее. Любой, не знаю, ну все, аэропорты я обожаю. Да. Ну, это все. Я уже приступаю к чтению Марселя Пруста. Начну с него. В сторону Свана. Страница 28. Единственным утешением, пока я поднимался к себе наверх спать, служило мне то, что мама придет поцеловать меня перед сном. Но прощание длилось так недолго, а уходила она так скоро, что когда я слышал, как она поднимается и потом шуршит по коридору с двойной дверью, ее летнее платье из голубого муслина, обшитое ленточками из плетеной соломки, самый этот миг для меня был мучителен. Он предвещал все, что будет потом, как только она покинет меня, уйдет вниз. Я даже, хотя так любил это прощание, мечтал, чтобы оно произошло как можно позже. Мечтал еще немного подождать маму. Когда, поцеловав меня, она уже отворяла дверь и собиралась уходить, я порывался окликнуть ее, сказать «поцелуй меня». Но я знал, что она сразу нахмурится, потому что и так уже она совершила уступки моей печали и моему волнению. Пришла попрощаться и принесла мне свой умиротворяющий поцелуй. И это раздражало отца, считавшего весь ритуал глупостью. А потому ей хотелось, чтобы я постепенно перестал в нем нуждаться, отказался от этой привычки. А вообще мне... А вовсе не привыкал просить ее о новом поцелуе, когда она уже в дверях. И вот, едва я видел, что она сердится, как исчезало облегчение, которое она приносила мне мигом раньше, когда склоняла над моей постелью свое нежное лицо и протягивала его мне, словно обладку, причащавшую покою, чтобы мои губы поверили, что она в самом деле здесь, и на меня снизошла сила заснуть. Но эти вечера, когда мама так ненадолго задерживалась у меня в спальне, была еще ничего. Ведь когда к ужину являлись гости, она не приходила совсем. Гости — это был обычно господин Сван, который, помимо немногих случайных посетителей, чуть ли не единственный навещал нас в Камбре. Иногда по-соседски заглядывал к ужину, реже с тех пор, как он только неудачно женился, потому что родители мои не желали принимать его жену. Иногда ужина сюрпризом. Так, хорошо, на этом я остановлюсь. И немного прочитаю просто. Немного прочитаю Мардашвили. Так, остановились мы на том, что у господина Свана есть жена. Так. Лекция по античной философии. 34-я страница лекции по античной философии Мирабу Мардашвили. Скажем, небытия нет, и высказать его невозможно. В каком смысле? Невозможно, что ли, несуществование предмета? Слово «небытие» на нашем языке означает, что этого предмета нет. Меня может не быть перед вами. Вас может не быть передо мной. Ясно ведь, в каком смысле нет. И более того, мы даже помыслить не можем небытие. Здесь очень сложная и одновременно очень простая вещь. Она простая в том смысле, что она фундаментальная. Если не ухватил ее, все осталось бы бессмысленно. Понять невозможно. И даже не стоит стараться. Повторяю, философия не дает никаких знаний, она ничего не сообщает. Потому запомнить ничего нельзя, хотя и есть толстые книги. Философия может лишь сообщить определенный способ мысли, который должен постоянно воссоздаваться каждым человеком на свой, на собственный страх и риск. Существует особая категория явления самоосновных явлений. Они основания самих себя содержат в себе. Такова, например, фигура героя в том смысле слова, в котором она впервые возникает в классической античной культуре, который тот, кто не участвует в сцеплении натуральных причин и действий. А таковыми являются наши физические качества, например, большая физическая сила, пафос, амок, то есть то особенное состояние, которое было свойственно викингам. До сих пор такое значение осталось в английском языке в слове «берсерк». В этом состоянии особого пафоса или опьянения неизвестно даже, как описать это состояние, викинги справлялись со значительно превосходящим их противником. Первое свойство нашего философского героя – это свойство трагического отречения, выпадения из цепи в той мере, в какой она природна, в той мере, в какой мы зависим от наших природных качеств. Герой не зависит от мускулов и от природной интенсивности своей ярости и прочих вещей, которые мифом изображаются в виде космической катастрофы, он сам становится в начало причин своих собственных поступков, сам в начале самого себя. Вот что такое самоосновное явление. Кстати, эта тема кажется простой, но в действительности она лежит в скрытых пластах нашего мышления, философского мышления, и поэтому мы не отдадим себе отчета в том, что скрылось в нижнем пласте, хотя понимание всего того, что лежит на более высоких пластах, зависит от понимания этого. Проблема распада в некоторой другой жизни, имеющие особые специальные условия, самое существенное. Вы знаете, что зло делается само собой, стихийно, спонтанно, а добро делается специально. Оно должно делаться каждый раз заново. Вспомните, что философия начинается с мысли о том, что невозможно все, что есть.
Возможно, что есть хаос, а порядок невозможен. Хотя порядок бывает. Вот совершился акт мышления. Даже не мышление, а, скажем, акт умного рассуждения. Философия началась с удивления. Как это возможно? Понятно, что есть глупость. А вот что есть ум, непонятно. Маловероятно и невозможно, но есть. Безобразие понятно, а вот красота невозможна, непонятно. Я говорю с вами, казалось бы, на полуфилософском языке, а сейчас заговорю на совершенно архаическом языке. Возьмите исландские саги, немецкие саги, фольклор. И в разных местах, у разных народов вы увидите одну забавную особенность. Скажем, такая ситуация. Семья усыновляет человека, не связанная никакими кровными связями с главой семьи. Описывается умиляющая душу преданность, дружба, любовь. И что-то происходит дальше. Кто-то что-то шепнул, кому-то что-то показалось, кто-то неправильно что-то понял, и происходит движение, снежный ком недоразумений и зла, который на наших глазах неминуемо разрушает столь хрупкое явление, как дружба и преданность этих людей, и они погибают. В природных недоразумениях действуют простые законы, например, закон кровной мести. Одному клану показалось, что ему нанесли обиду, за обиду нужно мстить. Значит, природные сцепления и наше участие в них в той мере, в какой мы, природные существа, то есть кровно связаны и эти же природные сцепления, поддающиеся пафосам, инстинктам страстей, на наших глазах разрешают явление порядка. А что такое явление порядка? В данном случае дружба, честность, привязанность. Они распадаются естественно. Завоевать и ненавидеть, врать, заблуждаться, не понимать. В той мере, в какой наша память, другие наши человеческие качества зависят от стихийных природных процессов, в той мере, в какой дано свободное поле действия, естественных сцеплений, причин и действий, неминуемо разрушается явление порядка, подчеркиваю, в той мере, в какой. Здесь начинается философия. Возвращаюсь к проблеме бытия. Следовательно, в человеческой жизни нечто есть, поддерживается и воспроизводится в той мере, в какой воспроизводится, повторяется, удерживается на собственных основаниях, иных, чем природные. Особые явления, называемые самоосновными явлениями. Таковыми является, например, совесть. Понятие совести описывает те моральные акты и явления, которые для своего существования и свершения не имеют причин вне себя. Они беспричинны. Совесть – причина самой себя. Делаем один простой, казалось бы, и существенный шаг. Для этого я приведу совершенно неожиданный, например, совсем не греческий. Но будучи не греческим, он тем не менее связывает сразу все рассуждение и, следовательно, обладает еще тем преимуществом, что показывает, что философия есть вечное дело философов и вообще философствующих людей, и она никак не меняется со временем. Все то же самое, что было 2000 лет назад, только выражается это часто по-разному. Учтите, что этот пример я беру к тому, чтобы показать, что небытие помыслить невозможно и высказать невозможно. Из Чехословакии приехала моя знакомая и остановилась в гостинице. Через несколько дней ей нужно было уезжать и оплатить довольно многочисленные телефонные разговоры. В день отъезда выяснилось, что счета еще не пришли. Администратор отпустила гостью, не взяв денег.
проявила доброту.
Это пример проявления доброты в обычном психологическом смысле слова.
Итак, мы имеем перед собой определенное событие, поступок, и мы о нем мыслим, оцениваем его.
Подумав, мы сказали, эта женщина добрая, поскольку отпустила мою приятельницу без оплаты не поступивших счетов. Теперь пример зла. Пересыльный лагерь в Владивостоке. Масса людей живет просто на огороженном голом пространстве, под дождем и снегом, холодные и голодные. Голод нарастает, где-то затерялись транспорты с продуктами, и голодные люди в полном отчаянии рвутся на проволочное заграждение, требуя хлеба. Их поливают пулеметным огнем. Это проявление зла. Давайте подумаем. Произошло два события. Мы сказали, что в одном случае это добро, а в другом случае это зло. И тем самым мы предположили, что этими явлениями, за этими поступками стоят некие существа, обладающие качествами в одном случае добрыми, в другом случае злыми. Злые существа стреляли из пулеметов, а добрые поступали сообразно смыслу ситуации. Отпустили с миром мою приятельницу. Философ в этом случае скажет, что российский человек не добр и не зол. Что понятие добра и зла здесь неприменимо. А произошло нечто, в чем вообще нет психологии, хотя каждый отдельный человек, безусловно, наделен психологическими качествами. Эта дама, администратор гостиницы, поступила не так, так не потому, что она добрая, а потому что сцепление событий поставило ее в определенную ситуацию. Она была загнана в угол, выход из которого был тот или этот выход, который внешнему наблюдателю может казаться или добрым, или злым. А ситуация представляет собой недоразумение в точке А, где вовремя бы списали счета, недоразумение в точке Б, где их вовремя не отослали, недоразумение в точке С, С, где их вовремя не получили. Весь тот наворот русской жизни, который состоит в том, что русский человек ставит себя в определенную ситуацию, всегда предельную, выход из которой всегда радикальный, в ту или иную сторону. Поэтому, когда выход совершился, если ты что-нибудь соображаешь, а всякое соображение предполагает элемент философии, ты должен сказать: «Не могу высказать суждение, здесь нет психологии, нет ни добра, ни зла, просто есть лабиринтное состояние, загон себя в ситуацию, из которой есть или тот, или другой выход». Говорить о тех, кто стрелял, что они злые, невозможно. Почему? Да просто потому, что хлеб разворовали по дороге. Тысячи сцеплений событий привели к тому, что одни люди были заданы в том, что они рванули на проволочное заграждение, а другие в том, что они стреляли. Здесь нет ни добра, ни зла, как психологических качеств. Речь идет о том, что мы можем говорить и высказывать. А рассуждать о том, что русские люди добрые или злые, беря эти примеры, а их можно привести сотни, невозможно, потому что здесь нет ни добра, ни зла, есть другое. Мои суждения не охватывают всех этих проблем. Я беру только одну сторону. Мы не можем высказать суждения. Почему не можем? Потому что здесь нет психологического добра и зла. Иначе говоря, там, где оно есть, мы можем высказать истину или нечто такое, что потом окажется заблуждением. Но во всяком случае и то, и другое будет осмысленно.
Ну все. Пока.